Я сегодня хочу пригласить вас в достаточно интересное, может быть, несколько сложное путешествие, это в книгу Левит. Скажу вам откровенно, друзья, что последние несколько недель, изучая эту книгу или читая ее просто для себя и для нашего класса с братьями, которые мы проводим, я получил величайшее наслаждение от чтения этой замечательной книги. Я хочу пригласить вас сейчас, откройте книгу Левит с первой главы. Мы не будем всю ее читать, мы только быстро сегодня пройдем по нескольким важным текстам, которые помогут нам увидеть ее содержание. И обязательно я хотел поделиться с вами теми уроками, которые помогают нам увидеть, почему нам нужен Христос. Или я мог бы так сказать, если вы хотите больше и глубже и более осознанно петь подобные гимны «Для меня нет дороже Христа», почаще читайте книгу Левит. И пока вы открываете, я хотел бы напомнить вам одну цитату, которая относится ко всему Божьему Слову, но вы можете туда включать и думать, в частности, о книге Левит. Эта цитата, я думаю, что вы ее слышали уже, но, думаю, будет полезно ее напомнить сегодня, прежде чем мы будем изучать эту книгу сегодня. Ее написал Мартин Лютер в одном из своих трудов, следующие слова. «Величайшее бедствие на земле – это пренебрежение Божьим Словом. Это страшное бедствие, и оно ужаснее всех бед и несчастий. Ибо вслед за ним, несомненно, грядут всяческие наказания, духовные и телесные. Если бы я желал человеку всех горьких бед и проклятий, я желал бы, чтобы он пренебрегал Словом Божьим. Ибо тогда все они, то есть все эти проклятия, внезапно обрушились бы на него, и бедствия в мире, где он живет, и скорби душевные. Пренебрежение Словом Божьим – предвестие Божьего наказания». Что-то похожее, если использовать вот слова Лютера здесь, можно сказать о нас в том случае, когда мы бегло или невнимательно читаем книгу Левит. Мы, друзья, не сможем петь много раз с большим осознанием и любовью и ценностью для нас, что Христос дороже, если мы мало читаем книгу Левит. Я сегодняшнюю проповедь назвал очень просто, но хотел бы, чтобы оно вот застряло в нашем сердце, эта фраза. Богу не все равно. Вот читая эту книгу несколько раз за последние несколько недель, я еще раз и еще раз убеждался, что это, пожалуй, достаточно емкая, хоть и простая фраза, но очень емкая фраза, которая объясняет Божье отношение ко всем вопросам нашей жизни. Мы находим книгу Левит во всем Пятикнижии, это третья книга, и событие, которое происходит с израильским народом, очень важно. Важно до такой степени, что богословы говорят, или ученые, которые изучают Писание и исследуют контекст, они говорят, что для Израиля было легче уйти с Египта, чем прийти в Ханаанскую землю по одной причине. Потому что им нужно было пройти через Синай. Потому что им нужно было встретиться с Богом у горы Синай. Именно там у горы Синай происходит, они никуда не движутся. И книга Левит, она как раз описывает событие, которое было там у горы Синай. То есть, когда Бог дал Моисею 10 заповедей и все то, что касается комментария на 10 заповедей, что мы находим и в книге Левит, и в книге Иисуса, вернее, в книге, следующая книга «Числа» и во Второзаконии. Так вот, израильский народ, он находится у горы Синай после того, когда они вышли из Египта, о чем мы читали в книге «Исход». Книга «Исход» тоже является продолжением того, что было начато в книге «Бытие». Мы видим очень коротко, книга «Бытие», в принципе, говорит о происхождении израильского народа. От Авраама Бог обещает народ Аврааму, и от Авраама Бог производит народ израильский. Мы начинаем читать книгу «Исход» и читаем, что 70 человек, которые вышли когда-то из ханаанской земли и пришли в Египет, они, Бог их умножил, размножил, их стало очень много, как минимум 2 миллиона людей. Вот этих людей Бог выводит из Египта, и об этом повествует нам вся книга «Исход». Вот когда Бог избавляет израильский народ из рабства, Он еще в Исход, Он дает им очень важное повеление, Он вступает с ними в завет, это называется Синайский завет. В 20 главе «Исход» Он дает 10 заповедей, затем комментарии на эту заповедь, на эти заповеди, и затем в книге «Левит» Он учит их, каким образом они могут приходить к Богу, приближаться к Нему, и как они могут жить с Ним. В принципе, чтобы мы немножко ориентировались, книгу «Левит» можно поделить на вот эти две части. Первая часть, наверное, с 1 главы по 17, мы находим очень много разных предписаний, о чем я хотел кратко поговорить сейчас в начале проповеди. Мы находим разные предписания о том, каким образом человек может прийти к Богу, как он может приблизиться к Богу. Кстати, помните фразу, мы иногда встречаем в книге Псалтырь, «Мне благо приближаться к Богу». Речь не идет только о молитве, хотя молитва включается. Речь идет о том, что этот человек, он понимал, насколько важно приближаться к Богу, и единственный путь, как можно приблизиться к Богу, это в Скинии, через внешний двор, двор Скинии самой, затем святое и святое святых. Именно это был путь к Богу. И для того, чтобы это путешествие совершилось, нужно было войти в Скинию только одним путем, затем нужно было подойти обязательно к жертвеннику, затем нужно было пройти омовение, затем священник входил в святое, там, где, или в святилище, где на самом деле находилось три очень важных предмета. Это столы с хлебами предложения, стол с хлебами предложения, там находилась менора или семисвечник, и там находился жертвенник для курения. И там дальше стояла завеса, висела, и за завесой находилось святое святых, где находился ковчег завета. Об этом вы читали, я надеюсь, в книге «Исход». Так вот, теперь в книге «Левит» Моисей делает еще, или Бог дает Моисею еще несколько очень важных предписаний. И затем вот эти 17 глав, они, рассказывая об этом, помогают нам увидеть, каким образом каждый израильтянин, еврей, он мог не только приблизиться к Богу, но приблизившись с Ним и имея общение с Ним, как он мог жить с Богом. И об этом говорят главы с 18 по 27. В книге «Левит» всего лишь 27 глав. Наверное, самые тяжелые главы в Библии, потому что иногда мы, вот люди, которые живут 3000 лет, и даже 3500 лет спустя после этого события, мы, может быть, не все понимаем, и для нас не все кажется важным, но все детали очень важны. Так вот, когда мы читаем книгу «Левит», мы делим ее, или она делится на две части, но я хотел сейчас поговорить еще чуть-чуть больше именно о том, что происходит в книге «Левит», чтобы мы могли ориентироваться. Дело в том, что все, что мы находим в книге «Левит», оно помогает нам увидеть не только святость Божью и нашу испорченность, или человеческую испорченность, но каким образом мы нуждались, или как в этом нуждались евреи и нуждаемся мы с вами. Для того, чтобы приблизиться к Богу, нужно было очень много разных пройти ритуалов, и очень важных, и ценных, и крайне необходимых. Без них невозможно было приблизиться к Богу. Итак, первые 7 глав, если мы посмотрим на них внимательно, они говорят о жертвоприношениях, то есть правила о жертвоприношениях. Мы находим их там 5. Очень коротко я только перечислю, вы можете посмотреть вместе со мной. Первая глава, она говорит о жертве всесожжения. Вот эта первая жертва, жертва всесожжения, она указывает на полное подчинение человека Богу, что в принципе осуществилось в Иисусе Христе. Это жертва всесожжения. Затем мы находим во второй главе хлебное приношение. Здесь не было именно жертвы животного, но жертва состояла из пшеничной муки, из елея и также ливана. И вот здесь написано, каким образом человек должен был приносить эту жертву, жертву хлебную, для того, чтобы выразить свою благодарность Богу и подтвердить свое посвящение Ему. Третья очень важная жертва описана в третьей главе книги Левит. Это жертва мирная. В этой жертве каждый еврей, который приходил этой жертвой, он напоминал себе и этим подтверждал, что он желает иметь общение с Богом. Но чтобы иметь это общение, нужно иметь мир. Поэтому эта жертва называется жертва мирная. Она указывает на общение человека с Богом через смерть животного. То есть благодаря смерти животного, которое заколается, человек теперь приходит, и он имеет мир с Богом. Кровь должна была тоже пролита для этой жертвы, и об этом идет указание в третьей главе. Как раз третья глава показывает нам еще раз, она напоминает нам, что эта жертва, как и все остальные, они приносились каждый день. И эта жертва, она тоже помогала увидеть каждому, приносящему эту жертву, что он нуждается в мире с Богом, который возможен только через пролитие крови. И это произошло в Иисусе Христе много тысяч лет назад, или 2500 лет после, или 1500, вернее. 1500 лет после того, когда это произошло. Может быть, стоит теперь напомнить, что книга Левит была написана в 1445-44 году, то есть 1500 лет до Рождества Христа. Вот почему я говорил об этом. Четвертая жертва – это была жертва за грех. Мы читаем в 4 главе 2 стих, «И скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать, если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил он, пусть представит из крупного скота тельца». И затем говорится не только о священнике, говорится о любом или о каждом члене израильского общества. И речь идет о жертве за грех, которая указывает также на Иисуса Христа, который понес на себе полную вину за грех. В пятой главе речь идет о пятой жертве, это жертва повинности. Эта жертва была предназначена для того, чтобы помочь человеку избавиться от вины за самого рода, разного рода согрешения, которые у него были с другими людьми. И также, если он увидел, допустим, где-то кто-то согрешил, и он не сказал об этом, он был виновен в том, что этот грех, или он стал свидетелем этого греха, и не говорил об этом с тем человеком, который согрешил, либо с теми, кто должны были проводить священное действие в Израиле, то есть священники. Итак, мы видим пять вот этих жертв. Они уже описаны в пяти первых главах. У нас нет сегодня такой необходимости точно говорить о каждой жертве. Для этого нужно нам другое время и, наверное, другой контекст. Но я хотел просто напомнить вам о том, что первые семь глав, вот первые пять глав, они говорят о том, что должен делать человек, который приносит жертву. Шестая, седьмая глава, они даны священникам для того, чтобы им помочь увидеть, как правильно совершать священное действие вот с каждой из этих жертв. Мы еще вернемся к этим жертвам чуть позже, но я хотел просто напомнить вам о том, чтобы человек приближаться, чтобы он мог приблизиться к Богу, он должен был иметь в виду вот эти все пять жертв. И, соответственно, обстоятельств, в которых он оказался, он должен был приносить такую жертву. Первых три были добровольные, вторая, и, скажем, четвертая и пятая, они были обязательными жертвами. Когда мы продвигаемся дальше и читаем книгу Левит, мы встречаемся еще с одной очень важной составляющей всего священнодействия. Это сами священники, как они должны вести себя в скинии, что они должны делать. И об этом идет речь в 8 и 9 главе. В 10 главе – это одна из печальных глав Ветхого Завета, и в частности книги Левит, когда Надав и Авиуд, два сына Аарона, приносят чуждый огонь. И написано, что огонь вышел от Господа, огонь и попалил их. Много есть разных предположений, что это за чуждый огонь. Я думаю, что больше всего, на что нам нужно обратить внимание, что Аарон, вернее, сыновья Аарона, Надав и Авиуд, они принесли самовольно или принесли это на свое усмотрение, подожгли, возможно, жертву своими силами или они не взяли огня из жертвенника. Другое предположение, поскольку речь идет о вине и употреблении вина или невозможности употреблять вино для священников, предположение есть, что, возможно, они даже были пьяны или нетрезвые, когда они вошли во святилище. И это тоже может быть объяснением того, но как бы то ни было, корень или принцип их отношения к служению был, отражался в их невнимательном отношении или в своей воле, в вольности. Они позволили себе вольность в этом священнодействии, и Господь их поразил. Для израильского народа это было очень важное предупреждение, что Богу не все равно. Богу не все равно, что делает каждый человек в стане, будучи израильтянином, и что делает каждый священник и каждый левит. И Богу не все равно каждый шаг священника, который совершает священнодействие в скинии. Это очень ценные для нас главы 8, 9, 10. Но с 11 по 15 происходит еще одна очень интересная, очень вставка, очень важное объяснение о том, что должен священник помочь народу увидеть, является чистым и нечистым. То есть даются предписания и правила, что является чистым и что нечистым. И признаться, друзья, первый раз, когда вы, возможно, читаете эти тексты, вы думаете, ну какое мне до этого дело? Я уже спасен Христом, мне это не грозит. Плюс это было 3500 назад, там были свои гигиенические проблемы. Эти церемонии Господь уже устранил в смерти Иисуса Христа. Нам не так важно знать, к сожалению, мы так думаем иногда. Но на самом деле очень полезно нам еще раз увидеть, что и в этих главах подтверждается та же мысль. Богу не все равно. И об этом мы чуть позже поговорим. С 11 по 15 главу идут предписания. Идут предписания о том, что на самом деле является чистым и что является нечистым. Священники должны были это знать. Люди все должны были это знать, которые жили вокруг скинии. Я хотел бы только прочитать вам буквально два стиха из 11 главы, поскольку они являются ключевыми для всей книги Левит. Это главная тема всей книги Левит, 44 и 45 стихи. Прочитайте их вместе со мной. «Ибо я Господь, Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо я свят, и не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле. Ибо я Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят». То есть, заканчивая одну тему, Бог очень часто об этом говорит, и я об этом хотел бы чуть позже напомнить еще раз для нас. Так вот, речь идет дальше о 16 главе. 16 глава, ее называют центром не только книги Левит, это центральная глава всей Торы, всего Пятикнижия. Помните, что в 16 главе Левит, эту главу, какую эту главу нужно знать хотя бы, где она находится и почему. Эта глава говорит о дне примирения или Йом-Кипур. Вы слышали, наверное, если у вас есть друзья в Израиле или, может быть, здесь даже живут евреи, они до сих пор празднуют это очень важный праздник Йом-Кипур или День очищения, или День примирения. Иногда в Библии он называется День печали. Помните в псалмах, когда мы слышим «Да услышит тебя Господь в день печали». Речь не идет только о том, что вот человек унывает или ему плохо на душе, пусть тебя Господь услышит. Как раз тогда псалмопевец в том псалме говорит о том, да услышит тебя Господь в день примирения, в день очищения. Почему это было важно? Потому что жертвоприношения, которые приносил еврей, они не покрывали всех грехов. Все те пять жертв, о которых идет речь в семи первых главах книги Левит, они не касались всех грехов, они касались некоторых грехов. Но в день примирения все грехи, кстати, есть грехи, которые могли, опять-таки, они могли иметь место для того, чтобы приносить жертву. Были грехи, за которые человек сам должен был умереть. Скажем, грех прелюбодеяния, грех богохульства и другие грехи, очень большие грехи. За эти грехи Библия нам показывает именно в книге Левит, что человек должен был сам лично понести наказание. Если вы внимательно читаете, вы можете встретить фразу «И он понесет сам свой грех». Он понесет сам свой грех. Такие есть моменты. Но день примирения – это был день, когда каждый еврей, он исповедовал все свои грехи. И в этот день, если вы помните, Аарон, кроме тельца и овна, который он приносил за себя и свою семью, что указывало, что священник тоже был грешным, он приносил, он приводил в скинию собрания или приводил пред лицо Божие, как очень часто говорится в книге Левит, он приносил, приводил двух козлов. Один козел, написано, был для Господа за грех всего народа и за все грехи. Если вы читаете 16 главу, вам нужно обратить внимание на слово «все грехи», «все грехи», «все грехи». То есть, если вдруг человек не вспомнил какого-то греха на протяжении года, это был день, когда он это делает. Кстати, даже сегодня ортодоксальные евреи, они берут целый месяц для того, чтобы, идя по алфавиту, начиная с буквы «Алеф» до самой последней буквы, они собирают список всех грехов возможных, которые могут быть, и они исповедуют это в день примирения. Это был день, когда Господь прощал все свои грехи. Так вот, священник, когда приводил первого козла, он возлагал на него руки. И возложение рук означало, что грех всего народа переходит на этого козла, и он заколал его пред Господом. Это, опять-таки, осуществилось в Иисусе Христе. Второй козел, его не умерщвляли. Если вы помните, что делал Аарон в этот день примирения, он брал второго и точно так же возлагал свои руки на него и молился, и грех всего народа переходил символически на этого козла, и его уводили на восток, что очень важно, и его уводили на восток в пустынные непроходимые места, откуда этот козел не мог вернуться сам по себе, и, в принципе, он там должен был исчезнуть или умереть. Этот козел, его называют козел отпущения. То есть он был, представьте, израильский весь народ смотрит, один из левитов брал этого козла, и он вел его перед станом израильским на восток, как Бог изгнал когда-то Адама и Еву на восток Израиля. Он изгоняет или ведет этого козла в пустыню. Это был день примирения, это большущее событие в жизни израильского народа. Огромное событие в жизни каждого правоверного еврея, каждого, кто был частью израильского народа. Это происходило в 16 главе. В 17 главе подтверждается эта же идея, что для того, чтобы очистить народ Божий, для того, чтобы очистить душу, должна пролиться кровь. Я хочу вам, друзья, остановить ваше внимание сейчас именно на этом. Смотрите, мы долгое время уже, многие из вас, еще дольше, чем другие, вы были христианами. И мы часто слышим, что кровь должна была пролиться, Иисус Христос пролил кровь. Но нам нужно понимать, что таких категорий у еврейского народа, как у народа, не было. И Бог воспитывал израильский народ, в нем воспитывал это понимание, что за каждый грех должна пролиться моя кровь. И Бог в своей милости, Он предлагал выход из этого очень ужасного состояния. Так вот, в 17 главе мы читаем 11 стих. Смотрите, что там написано. «Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь это душу очищает. Это 17 глава. Но нам нужно пойти дальше, потому что это все еще вступление. Что нам нужно увидеть? Во всех остальных главах, с 17 глава по 27 главы, речь идет о практической святости или, в принципе, о том, каким образом, если я знаю, что Бог свят, каким образом это должно отражаться во всех сферах моей жизни. И мы вновь и вновь встречаем эту фразу в книге Левит. «Будьте святы, ибо я свят. Я Господь, я свят. Будьте святы, потому что я свят». Если просто, друзья, перевести на практическую сторону именно эту фразу, Бог говорит, мне не все равно. Любая мелочь в твоей жизни, мне не все равно. Любой шаг, который ты делаешь, я его вижу, и мне не все равно, что ты думаешь об этом. Мне не все равно, как ты реагируешь на все это. Я вот когда изучал эту книгу, я вновь, читая эти тексты, вижу, насколько было важно для еврея понимать, что происходит, потому что они только что вышли из Египта. Когда-то вы, наверное, слышали такую фразу. Для того, чтобы вывести израильский народ из Египта, ему понадобилось одну ночь. Но для того, чтобы вывести Египет из израильского сердца, из израильского ума, ему потребовалось 40 лет. В принципе, это очень, ну, такая cute phrase, но она очень много говорит о том, что Бог продолжает работать с израильским народом, показывая ему, каким образом он должен теперь жить с Богом, поскольку он искуплен им из рабства, каким образом его жизнь должна отразиться в самых реальных повседневных буднях. Это примерно о чем эта книга. Стоит еще, конечно, обратить ваше внимание на 23 главу, потому что в 23 главе Бог дает 7 праздников и еще раз говорит о субботе. Мы коснемся именно ценности праздников немножко позже. Сейчас я хотел вам представить вот в оставшиеся 25-30 минут именно эти важные практические уроки. Что в этой книге Левит показывает нам нашу нужду в Агнце Божьем, нашу нужду в Иисусе Христе? Как сегодня, 3500 лет спустя, мы, читая эту книгу, можем увидеть вновь, глубже и более реально увидеть нашу нужду в Иисусе Христе. Богу не все равно. Первое, что Богу не все равно. Богу не все равно, в каких мы отношениях с Ним. Сегодня и сейчас. Богу не все равно, в каких мы отношениях с Ним. Сегодня и сейчас. Я хотел бы, чтобы вы сейчас могли остановиться. Не думайте сейчас о чем-то еще, друзья, о своем доме, о своих детях, о своих родителях, о своих соседях, о своей машине, еще что-нибудь. Подумайте сейчас, вы и Господь, где находятся ваши отношения с Ним сегодня? Еврейский народ, израильский народ, он должен был слышать эту книгу Левит через Моисея и должен был понять, что Богу не все равно, как я живу сегодняшний день, и Богу не все равно, в каких я отношениях с Ним сейчас. Возможно, кто-то из вас думает, да, 5 лет или 15 лет назад я вступил в завет с Господом, и я с Ним в хороших отношениях. Я не об этом говорю, это очень важно. Я говорю о том, что именно в книге Левит подчеркивается, какие отношения у каждого израильтянина с Богом сейчас. И это очень полезно для нас услышать, откуда и почему мы так должны думать. Именно об этом вся книга Левит. Она начинается с очень важного утверждения, которое стало названием книги в еврейском каноне. Название книги в еврейском каноне – «Ваикра», что означает «И воззвал Бог». В принципе, если быть предельно точными, то и мы должны были в русском переводе назвать эту книгу не «Левит», хотя она очень много говорит о левитском служении, а назвать эту книгу «И воззвал Господь». Дело в том, что подобная фраза «И воззвал Господь», «И говорил Господь», «И сказал Господь» повторяется более 50 раз в книге Левит. Книга Левит – это самая большая книга в том смысле, что в ней содержится прямой речи от Господа. Вот возьмите книгу «Исход», в ней очень много говорится о том, что говорит Моисей, как он рассказывает об этом, и там вставляется прямая речь, Бог разговаривает с Моисеем. Или возьмите книгу «Бытие», там когда-то Бог говорит с Авраамом, но Моисей описывает историю об Аврааме, то есть это Моисей пишет, и Бог дает ему, что написать. Но книга «Левит», она почти что вся находится прямой или является прямой речью от Господа. Так вот, почему это важно, друзья? «И воззвал Бог» – эта фраза, она указывает на великую Божью благость, на Его инициативу, на Его желание вмешаться в жизнь, в будни, рутину жизни Его народа, Его водительство, Его верность, Его всемогущество. Знаете почему? Потому что Бог не имеет никакого обязательства взывать к Моисею. Бог не должен был взывать. Если написано, что Он воззвал, речь идет о Божьей благодати, о Божьей милости. Бог мог и не говорить с Моисеем. Спас израильский народ, Моисей, будь добр, дальше разберись сам. Или, как хотите, устраивайте свою жизнь, помните, что я вас спас. Но смотрите, что Богу не все равно, какие у нас отношения с Ним. И Он, понимая, что каждому человеку нужен Бог, каждому человеку нужен Бог, каждому человеку нужно поклоняться, Он взывает к ним и раскрывает им определенные истины, реальности того, каким образом они могут прийти к Нему. Эта фраза указывает на великую Божью благость. Самые большие события в жизни, друзья, если вы внимательно читаете другие книги Священного Писания, самые большие события в жизни человека – это когда Бог молчит и когда Бог говорит. Когда Бог молчит, то Давид кричит к Нему и говорит: «Господи, почему Ты молчишь?» Это большое событие, когда... Может быть, вы в христианской жизни, вы идете с Господом, любите Его, верите Ему, доверяете Ему, но затем приходит какая-то долина в вашей жизни или сезон в вашей жизни, у вас ощущение, что Он молчит, Он не отвечает. Это большое событие, это Божий метод, как Он привлекает нас. Но другое очень важное событие в жизни, когда Бог говорит. Когда Бог говорит к человеку, когда Он взывает к его душе. Друзья, это величайшее событие. Вы знаете, мы можем соглашаться с этим, но не позволить своему сердцу или даже не искать того и не просить, чтобы Бог воззвал к нашему сердцу. Об этом нужно даже молиться, чтобы Бог воззвал, чтобы Он сказал так, чтобы оно коснулось меня, и чтобы оно задело все струны моей души, чтобы оно задело и мои мысли, и мои чувства, и мою волю, и мои желания, и чтобы мои ценности Он изменил. Вот когда Бог взывает, Он именно тогда, друзья, взывает к нам, когда наше сердце все приходит в движение. Когда вся наша душа начинает действительно трепетать перед Ним, слышать Его, понимать Его голос. И я уверен, что если вы христианин, вы знаете, о чем я говорю. Это может быть тогда, когда вы просто открываете Писание и говорите: «Господи, говори мне, говори моему сердцу». Вот почему это важно нам отметить, друзья? Мы еще раз соприкасаемся в этом почти что в каждой главе из 27 глав. 20 начинаются этой фразой, и еще 36 стихов, они содержат в себе фразу «И сказал Господь Моисею». «И сказал Господь Моисею». Этим самым, друзья, мы видим содержание Божьего разговора с Моисеем и с народом израильским. Это большое событие, когда Бог говорит, но содержание его разговора, когда Бог открывает себя, или когда Бог говорит о жертвоприношениях, или когда Бог указывает, что нужно делать священникам, или когда Бог указывает, что чисто, что нечисто, и как можно приблизиться к Нему, это огромнейшее благословение. Это сделано для того, чтобы мы могли свои отношения с Богом обосновывать не своими размышлениями, не своими чувствами и не своими добрыми делами. Они важны, и наша благочестивая жизнь имеет место. Но первое, что очень важно, друзья, мы, каждый из нас, Мы должны понимать это. Наши отношения с Богом, они строятся на Его откровении. В данном случае книга Левит открывает нам очень много, каким образом израильтянин тогда и сегодня верующий в жертву Иисуса Христа может прийти к Нему. Другими словами, мы, читая книгу Левит, мы начинаем больше понимать, почему нам нужен Христос. Во-первых, все жертвы, хоть и приносились утром и вечером, представьте, что огонь на жертвеннике должен был гореть постоянно, даже если жертвы там не было, чтобы когда придет жертва, когда придет еврей, израильтянин, чтобы принести свою жертву за грех, этот жертвенник был готов к тому, чтобы совершить эти жертвоприношения. Но почему было важно для них и для священников содержать и поддерживать этот огонь на жертвеннике? Это сделано для того, чтобы каждый еврей в стане израильском мог понимать, что там Бог готов принять жертву. Именно там я должен прийти туда, чтобы восстановить мои отношения с Ним. Это делалось утром, это делалось вечером. Чтобы восстановить отношения с Богом, нужна была принесена жертва. Кто-то еще должен был умереть за мой грех. Друзья, это огромное благословение и удивительная Божья благодать. Это даже благая весть Евангелия, которую мы находим в книге Левит. Бог на самом деле хочет, чтобы мы отношения свои с Ним строили не на том, как мы себя ощущаем, как мы себя чувствуем, не даже на том, как мы сегодня успели почитать, не успели почитать. Наши отношения с Богом в первую очередь строятся на жертве Иисуса Христа. Помните, об этом пишет Джерри Бриджес. Он говорит, у нас у каждого есть хорошие дни, есть плохие дни. И каждый из нас измеряет свой день. Вот скажем, кто-то из вас, я уверен, сегодня намного лучше, возможно, прожил этот день, чем другие, на ваш взгляд. Вы больше читали, у вас было время сегодня 2 часа помолиться, вы смогли сегодня посетить, возможно, вы на работе все успели сделать. И, возможно, вы себя чувствуете неплохо сегодня. Берегитесь, друзья, основывать свои отношения с Богом на том, что вы делаете. Как вы думаете, почему Надав и Авиуд должны были умереть? Бог этим самым показывает, что невозможно построить отношения на чем-то своем. Об этом Иисус Христос говорил в Новом Завете, знаете как? Он говорил о том, что есть узкие врата, есть узкий путь. Что это означало? Для того, кто слышал Христа, он понимал. Я не могу прийти к Богу, я не могу приблизиться к Нему, я не могу утверждать свои отношения на просто своих ощущениях или на своих чувствах. Я должен прийти к Нему через узкие врата, то есть через Иисуса Христа, и узким путем, то есть только узким путем я могу удержаться в этой жизни в уповании на моего Господа. Богу не все равно, в каких отношениях мы сегодня с Ним. Я хочу вам задать сегодня вопрос, в каких отношениях вы сегодня с Богом? Это самое важное отношение, которое есть у каждого из нас. Мы можем дорожить отношениями в семье, мы можем дорожить и заботиться о том, чтобы отношения в церкви были здесь хорошие, мы можем дорожить отношениями с большими людьми, которые платят нам деньги за нашу работу, то есть наш босс. Мы можем дорожить, возможно, какими-то известными людьми и отношениями с ними. Это нормально, это ничего страшного здесь нет. Но самое главное отношение, которое должны постоянно регулироваться и корректироваться, и в которые мы можем прийти вновь, это только отношения с Богом через веру. Через веру в жертву. Это первое, что мы должны были здесь заметить. И я хотел бы, друзья, чтобы мы могли отметить это. Богу не все равно, в каких мы отношениях с Ним сейчас и сегодня. Если у вас испорченные отношения с Ним, для этого пришел Иисус Христос. Второе, что Богу не все равно, что мы делаем с нашими грехами, как раз в продолжение того, о чем я сейчас говорил. Богу не все равно, что мы делаем с нашими грехами. Как мы видим в первых 5 главах, за малейшие ошибки, за малейшее непослушание, за малейшие неточности, малейшее неправильное, неверное движение должна была приноситься жертва. Поэтому они были разные. жертва всесожжения, жертва мирная, жертва за грех, жертва повинности. Разные были вопросы, и о них вы можете читать в 4-5 главе особенно. Так что нам важно здесь, друзья, услышать? В первую очередь, мы видим из книги Левит, что Бог один имеет право определить, что такое грех. Бог один обнаруживает грех, который у нас где-то прячется. Бог осуждает грех, но Он же и освобождает от греха. Богу не все равно, что мы делаем с нашими грехами. И мы это видим в книге Левит, как ни в какой другой. Смотрите, что мы обычно делаем с нашими грешками. Мы игнорируем их, думаем, это no big deal. Мы думаем, да, это ничего страшного, там как-нибудь все так живут. И мы оправдываем, мы находим тысячи разных оправданий для тех грехов, которые называют, тот же самый Джерри Бриджес называет, терпимые грехи, или respected, respectful, да? Или те, которые мы уважаем, те, которые нам нравятся. Мы часто оправдываем, мы часто каким-то образом пытаемся что-то сделать с грехами нашими, что далеко не соответствует Божьим предписаниям. Так вот, Бог не дает нам права как-нибудь относиться к грехам не только чужих людей, но и своим в первую очередь. И об этом как раз вот первые 7 глав. В этом были повинны и священники, и лидеры, и левиты, и каждый, кто находился частью израильского народа. Бог обнаруживает грех. Как Он это делает? Он дал 10 заповедей израильскому народу. Через 10 заповедей Господь открывает свои стандарты святости. Его святость – это стандарт нашей святой жизни, не люди и не человек. Сам по себе. Все, что не соответствует Его заповедям, все, буквально абсолютно все, все, что не соответствует Его заповедям, является грехом. Об этом много раз говорится в книге Левит. «Если какая душа захочет принести», или мы читаем в 4 главе Левит, мы читаем, «Скажи сынам Израилем, если какая душа согрешит по ошибке», то есть ненамеренный грех, неумышленный грех, какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних. Это достаточно хорошее библейское определение, что такое грех. У Бога есть заповеди, Его стандарты, нечеловеческие, и согласно этих заповедей, если мы не поступаем, и там грех бывает, грех, который мы совершаем, и грехом является также то, когда мы не делаем то, что Бог говорит. И в этих 10 заповедях помещена для нас полностью важное откровение о Божьей святости. Бог обнаруживает грех. Перед людьми мы можем скрыть, мы можем не обращать внимания, игнорировать, но Бог обнаруживает всякий грех, потому что Он видит всякий грех в нашей жизни. Он видит не только внешние наши преступления, которые мы делаем, Он видит все наши грехи, которые не соответствуют Его святости. Друзья, эта книга удивительным образом может обличить нас и помочь нам обнаружить наши грехи. Я думаю, что мы часто не ценим Евангелием только по той причине, по крайней мере, это происходит со мной и с теми, с кем я разговариваю по душам, зная, что это происходит с ними. Мы не ценим Евангелием, и мы не ценим великим Христом, потому что наши грешки маленькие. Помните, как Лютер однажды он говорил своему другу, «Пусть каждый твой грех будет великим». Он не призывал его к большим грехам. Он говорил о том, что ты должен увидеть ужас каждого греха, который где-то, может быть, завелся в твоей жизни. Почему? Потому что если у нас маленькие грехи, терпеливые грехи, с которыми мы можем типа сами справиться, тогда нам не нужен Христос. Это в нашей личной жизни, это в нашей семейной жизни, это в нашей церковной жизни. Самые маленькие грешки, которые, ну, уживаются в нашей душе, друзья, они противны Богу. Бог противится всякому греху. И Он говорит, не может быть места никакому греху. Бог очень серьезно относится к малейшим грехам нашей жизни. Я думаю, друзья, знаете, почему нам нужно сегодня говорить? Потому что иногда, особенно в последнее время, я думаю, что очень модным стало слово «благодать». Но слово «благодать» мы часто используем после того, когда уже нагрешили. И я понимаю, что единственное, что мы можем сделать с нашим грехом, это уповать на Божью милость и благодать. Но благодать нам дается для того еще, чтобы мы обнаружили свой грех до того, когда мы его совершим, и чтобы мы могли исповедовать его перед Господом, чтобы мы ценили Божью благодатью. И нам нужно говорить о Божьей святости, абсолютной Божьей святости, которая относится ко всем вопросам всей нашей жизни. Богу не все равно, друзья, что мы делаем с нашими грехами. И если бы вы жили тогда 3500 лет назад и были одним из евреев, то вы бы понимали, может быть, больше, насколько это важно было приносить перед Господом ту жертву, которую именно Он повелел. И ее приносить нужно было только тогда, когда вы осознавали свой грех. И осознавая свой грех, единственное место, куда мог прийти еврей, это в Скинию, и там пред лицом Господа. Очень ценно, я помню, когда читаешь вот книгу Левит, и ты встречаешь фразу «пред лицо Господа», «пред лицо Господа», «пред лицо Господа». Оказывается, вся жизнь человека пред лицом Господа. Все, что мы делаем на глазах у Господа. Все, что мы говорим, все, что мы думаем – оно все на глазах у Господа открыто. Он знает все о нас. И вы знаете, что это должно шокировать нас, что мы продолжаем сегодня жить, что мы, как обычно, пришли на собрание, как обычно мы слушаем Слово, в то время, когда Бог знает все о нас. В этом-то и благодать, друзья. Богу не все равно, не только что мы делаем со грехом, Богу не все равно, как мы спасаемся от греха. Потому что Он не только осуждает грех, и требует жертвы. Он требует жертвы, чтобы спасти нас, чтобы освободить нас. Вернитесь со мной в первую главу. Я хотел бы, чтобы вы это слово подчеркнули. И затем в нескольких, в следующих главах еще одну очень ценную мысль. Прочитайте со мной третий стих первой главы. «Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужского пола, без порока. Пусть приведет ее к дверям скинии собрания, и вот эту фразу, чтобы приобресть ему благоволение. Чтобы приобресть ему благоволение пред Господом, не пред людьми. Пред людьми – это другой вопрос. Он говорит, пред Господом. Если человек получает благоволение пред Господом от Господа, тогда у него легко будет. Очень легко ему будет находить благоволение даже в глазах людей. Тогда Бог будет устраивать его жизнь в отношениях с другими людьми. Вот благоволение, которое Бог дает нам через жертву, и как опять, смотрите, смотрит еврей на жертву, которую он привел, возложил руки, ее зарезал, убил жертву. И он понимает, что в проливающейся крови это он должен был умереть. Но он теперь смотрит на этот факт. Он смотрит на эту реальность. Животное умирает. Умирает вместо меня. Он мог с надеждой уходить. Он уходил с надеждой и верой, что благоволение теперь он приобрел благодаря жертве. Богу не все равно, что мы делаем с грехом и каким образом мы поступаем с ним. Ему не все равно, как мы спасаемся от того же греха. Поскольку Он определяет, что есть грех, Он обнаруживает всякий грех, Он осуждает все грехи, и Он же освобождает нас от грехов. В этом благая весть, друзья, Богу не все равно. Тот же самый день примирения, когда Аарон приводил двух козлов, о чем мы уже говорили, точно так же, благодаря вот этому визуальному, это PowerPoint был такой, визуальная иллюстрация, что должно произойти со всем народом, что указывало не только на вину народа всего, но указывало опять-таки на жертву совершенную в Иисусе Христе, о чем пишет все послание евреям. Очень важно, что вот это фраза «благоволение», я не хотел бы оставить ее так просто. Она указывает на то, что у человека, который принес жертву, он получает не только благоволение или расположение от Господа, он получает прощение и очищение. Он получает прощение от Господа. Если вы вновь читаете книгу Левит, вам нужно обратить внимание на эти слова. У меня каждое это слово подчеркнуто другим цветом. И я читаю 4 главу, 20 стих. «И сделает с тельцом то, что делается с тельцом за грех, так должен сделать с ним, и так очистит их священник, и прощено будет им». 35 стих. «И весь тук ее отделит, как отделяется тук овцы из жертвы мирной, и сожжет сие священник на жертвеннике в жертву Господу, и так очистит его священник от греха, которым он согрешил, и прощено будет ему». 5 глава, 13 стих. «И так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, в котором-нибудь из оных случаев, и прощено будет ему». 16 стих. «И прощено будет ему». 10 стих. «И прощено будет ему». 7 стих 6 главы. «И очистит его священник пред Господом, и прощено будет ему, что бы он ни сделал, все, в чем он сделался виновным». Друзья, и так много-много раз. Почему, вы думаете, повторяет нам Бог эти слова? Чтобы мы знали, что Его прощение, оно зиждется не на наших чувствах, а на факте пролитой крови, той жертвы, которую только что я, как еврей, принес и вы. Богу не все равно, что мы сделаем с нашим грехом сегодня. Я хочу задать вам, друзья, вопрос. Вы знаете то, что неохота, с чем неохота бороться. Вы знаете то, что уничтожает, возможно, мир, радость вашей души. Вы знаете, что-то есть в вашей жизни, это касается всех нас и сегодня, начиная с меня. У нас есть что-то, что мешает нам радоваться в Боге больше. Наши маленькие идолы. Что мы делаем с ними? Богу не все равно. Что вы делаете с тем грехом, который сегодня мешает вам наслаждаться им? Именно для этого приносились жертвы, чтобы получить радость общения. Мирная жертва – это радость общения с Богом, восстановленное отношение с Ним. Третье. Богу не все равно, кому и как мы поклоняемся. Это очень важный аспект. Очень коротко я хотел бы напомнить об этом, поскольку история с Надавом и Авиудом очень поучительная. Эта история говорит нам о том, что поклонение, которое совершалось в Скинии, оно должно было быть точно по предписанию. И если малейший шаг делал священник неправильно, он мог быть уничтожен, что и произошло с Надавом и Авиудом. Вы, наверное, знаете еще из книги «Исход», что у каждого священника, который входил во святилище и затем во святое святых, у каждого священника на его ноге был привязан шнур и колокольчик. Когда он ходил во святилище, то люди, которые стояли во дворе скинии, они слышали, он еще не умер, значит, священнодействие продолжается. Поскольку люди не могли войти и увидеть, что делает священник, а он должен был там ходить. Он должен был от жертвы или подходить от одного предмета к другому предмету. И затем однажды в год он входил во святое святых. Единственный раз в год он входил. И если он умирает, то его даже шнурком вытаскивали оттуда, поскольку нельзя было войти обычному человеку во святое святых, в Божье присутствие. Это очень серьезные вопросы. И здесь мы видим Надав и Авиуд, они приносят чуждый огонь. Я уже об этом отмечал, но я хотел бы отметить, друзья, в этой книге очень много раз говорится «Я Господь ваш! Я Господь ваш!». Но вот представьте, вы ходите как отец по дому и говорите своим детям «Я ваш отец! Я ваш отец! Я ваш отец!». Ну, пятый раз вы сказали бы это за день или за один час. И дети, наверное, смотрели бы вас, ну, что с тобой, пап? Смотрите, Бог это делает, и Он не переживает о том, чтобы мы о нем не думали. Он напоминает и говорит нам, я Господь твой, я твой Господь, я тот, который управляю твоей жизнью, я твой Бог, я господствую над тобой, я властелин, я являюсь авторитетом для тебя. Почему это было нужно, друзья? Потому что каждый шаг нашей жизни мы делаем, это шаг поклонения. Мы либо отвергаем Господина нашей жизни, который спас нас, либо мы сами становимся Господином, взбираемся на Его престол, на Его трон и управляем своей жизнью, как хотим. Отсюда в результате наши греховные эмоции, наши греховные реакции, наши глупые решения, потому что властелину не даем места быть Господином. И каждый еврей должен был услышать, Моисей передает эти слова, «Я Господь ваш, я Господь ваш, я определяю, что нужно делать, я знаю, что тебе нужно сейчас, куда тебе нужно свернуть, я тебе говорю, что нужно думать, я тебе говорю, что нужно чувствовать, вот сюда нужно идти, я тебе говорю, почему? Я Господь, я Господь». Более 50 раз эта фраза повторяется. Я вам скажу почему, друзья, простые соображения, которые мы находим. Человек не может жить без Бога. Не может жить без Бога. Человек будет и должен кому-то поклоняться, потому что так Господь создал. Человек, если не знает истинного Бога, обязательно придумает себе своего Бога. Когда человек не познает истинного Бога и не приближается к Нему, и не познает Его, он обязательно будет сам себе Богом или что-то еще станет на место Бога в его жизни, что называется идолопоклонством. Человек склонен к поклонению в одной сфере Богу. В одной сфере мы поклоняемся Богу. Вот в этой сфере у нас хорошо получается. Людей любим, прощаем. А в другой сфере у нас есть склонность не поклоняться Богу. Вот поэтому звучит эта фраза. Я Господь. Я Господь. Надав и Эвуд в один какой-то злополучный момент посчитали, что «я Господь» на самом деле не такая важная истина, реальность в их жизни. Они согрешили и за это уплатили своей жизнью. Грех стоит очень дорого. За каждый грех, который мы совершаем сегодня, умышленный, неумышленный, неизвестный, должен кто-то умереть. И благодать и радость верующего человека – она опять корнями уходит туда, в жертву Иисуса Христа. Богу не все равно, как выглядит наша вся жизнь, это последнее. Когда мы читаем книгу Левит, я хотел бы, друзья, просто перечислить несколько моментов здесь. 11 глава и до конца, буквально несколько моментов. Помните, 11 глава, он начинает и говорит, «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, скажи сынам Израилевым, вот животное, которое можно вам есть из всего скота на земле». И он объясняет целый ряд разных животных. В 11 главе очень много говорится об этом. И вы, наверное, читаете, думаете, ну хорошо, это для них. Для меня это не так важно сегодня. Очень важно. Я вернусь к этому сейчас. Затем он в 12 главе закон о материнстве, то есть когда, допустим, родит женщина, каким образом, что нужно, какой процесс она должна пройти для того, чтобы быть чистой. Глава 13, чистота тела. Затем, когда человек болеет, что священник должен сделать, это в 13 главе. В 14 главе об очищении от проказы. 15 глава. Предписание о чистоте тела. И затем мы в 4 стихе читаем «всякая постель», в 9 стихе 15 главы, и «всякая повозка», 12 стих, «глиняный сосуд» и так далее. И здесь идет речь о том, каким образом буквально каждая мелочь Богу важна. Каждая мелочь. Богу не все равно, друзья, смотрите, каждая мелочь, Богу не все равно, что мы едим. Как мы едим. Богу не все равно, во что и как мы одеваемся. Богу не все равно, как мы спим. Богу не все равно, как мы ездим и на какой повозке. Ему не все равно. И почему? Богу не все равно смотреть и видеть наши привычки, наш образ жизни. Богу не все равно, как мы болеем. Богу не все равно, как мы болеем, и Ему не все равно, как мы очищаемся от своих болезней, как мы избавляемся от них. Богу не все равно, как мы строим отношения с ближними. 19 глава. Откройте 19 главу, посмотрите только на несколько моментов. 19 глава очень ценная. Здесь 16 раз он говорит: «Я Господь, объяви всему обществу сынов Израиля», 2 стих, «и скажи им: святы будьте, ибо свят я Господь Бог ваш. Бойтесь каждой матери своей и отца своего». Что это означает? Если я Бог твоей жизни, если я Господь, и если я свят, я хочу, чтобы ты был святым. Это не означает просто благоговейно заходить в скинию собрания. Нет. Он говорит, святость, о которой я говорю тебе, моя святость в твоей жизни отображается в правильном отношении к твоей матери и к твоему отцу. Затем говорит, субботы мои храните, я Господь ваш. Затем 4 стих. Не обращайтесь к идолам и богов литых, не делайте себе, я Господь Бог ваш. Не влюбляйтесь в что-то больше, чем... Потому что я ваш Господь. Затем он говорит, смотрите, 11 стих. Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга. Почему? Потому что я Господь. Это касается и сегодня, и нас. Это касается работы, это касается таксов, это касается всего. Он говорит, я Господь. Я управляю всей жизнью. Не крадите, не лгите, не обманывайте друг друга. Затем возьмите 13 стих. Он говорит, я Господь, я свят, будьте святы. Что это означает? Не обижай ближнего твоего. 14 стих. Не злословь глухого и пред слепым не клади ничего, чтобы прикнуться ему. Бойся Бога твоего, я Господь. 15 стих. Не делайте неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого. Лицеприятием не занимайся, я Господь. Почему, кстати, люди лицеприятствуют или льстят другим людям? Потому что Господь в этой сфере еще не господствует. Почему мы боимся других людей? Потому что еще не до конца мы поняли, что означает святость Божья в этом случае. Смотрите, 16 стих. «Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего. Я Господь». 17 стих. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего и не понесешь за него греха». 18. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». Много раз в этой книге мы слышим «Я Господь». Почему, друзья? Богу не все равно, как мы строим отношения друг с другом. Богу не все равно, когда вы обижаетесь, когда вы питаете горечь друг к другу. Богу не все равно, когда обида или какое-то, что-то, какая-то гордыня или превозношение над другими людьми властвует в нас. Богу не все равно, если мы льстим другим людям или мы боимся людей. Бог говорит, я Господь, меня бойтесь. Я Господь. И вот почему мы боимся на других людей, потому что мы мало Его боимся. Богу не все равно, кто наши друзья и кто наши враги. И почему они враги? Богу не все равно, как мы относимся даже к своему телу. 19 глава позже говорит о том, что Богу не все равно, как мы поступаем с нашими детьми, родителей, с каждым словом, которое мы говорим им. Богу не все равно. Богу не все равно, как мы поступаем с нашими родителями, с нашими детьми, как мы относимся к старшим людям. Там говорится, я Господь, когда видишь старца, вставай. Другими словами, Бог воспитывает в израильском народе не просто правила этикета, чтобы быть вежливым израильским народом. Он воспитывает в них святость. Господь является стандартом святости и святой жизни. Богу не все равно, как мы относимся к пришельцам, к иностранцам, к разным другим национальностям. Богу не все равно. Богу даже не все равно, как и что мы празднуем. Это мы узнаем в книге Левит. Это если только scratch the issues. Это только если чуть-чуть, немножко посмотреть, что на самом деле Бога беспокоит. Богу не все равно, друзья, каким образом мы живем. Богу не все равно, каким образом и что мы делаем с нашим грехом. Посмотрите на эти простые, но очень важные реалии. Богу не все равно, в каких мы отношениях с Ним, на чем мы их обосновываем. Богу не все равно, что мы делаем с нашими грехами. Ему не все равно, кому и как мы поклоняемся. Другими словами, Богу не все равно, что мы любим больше всего. Кого мы любим больше всего? И Богу не все равно, как выглядит наша жизнь. Не только состояние нашего сердца, а как выглядит наша жизнь. Богу не все равно. И для того, чтобы нам, друзья, сегодня прийти и приблизиться в Его присутствие, для этого должен был прийти Иисус Христос. Именно в Нем мы, в той жертве, которую Бог предназначил, которую Бог совершил, именно в Нем мы можем восстановить свои отношения с Ним сегодня, сейчас. Именно благодаря жертве Христа мы можем прийти к примирению не только с Богом, но и друг с другом. Вот почему Христос говорит в Нагорной проповеди: «Ты принес жертвоприношение, принес дар перед скинией, но если ты знаешь, что против тебя что-то кто-то имеет, оставь свой дар, то есть оставь свою жертву. Прежде чем примириться с Богом, примирись с тем человеком». Это крайне важный вопрос. Мы, кстати, приближаемся с вами. Вот первое воскресенье у нас будет вновь вечеря. Это хорошее напоминание для нас, друзья. Мы должны посмотреть на свою жизнь и понять, Богу не все равно, как мы живем. Для Него важен каждый шаг нашей жизни. И Он принимает и любит нас, и взывает к нам и сегодня, чтобы мы могли, опираясь на Его жертву, полагаясь на Христа, или приближаясь ко Христу, становясь, опираясь на Его жертву, мы могли сегодня быть в Его присутствии. И только тогда, когда у нас есть прощение, только тогда у нас будет страх Божий. Страх Божий – это результат прощенного сердца. Это результат Божьей благодати в сердце. Об этом говорит вся Библия. Пусть Господь поможет нам помнить, что Богу не все равно. Пусть Бог поможет нам жить той жизнью, которая дается им по благодати. Аминь. Помолимся. Отец наш, мы благодарим Тебя сердечно за это время, когда мы могли вновь немножко соприкоснуться с книгой Левит, в которой мы видим и слышим о Твоей абсолютной, непонятной для нас святости. Мы благодарим Тебя, Господь, что вместо того, чтобы молчать, вместо того, чтобы нас наказать, вместо того, чтобы нас уничтожить, Ты возложил Твой огонь, гнева Твоего на Сына Твоего Иисуса Христа, чтобы мы могли иметь доступ к Тебе и имели дерзновение не только входить в Твое присутствие, но имели дерзновение жить святой жизнью, угодной Тебе. Пусть прославится Твое имя в наших всех мелочах, пусть в каждом нашем шаге и в каждом нашем движении Ты будешь на первом месте, и дай, чтобы наши сердца горели любовью к Тебе. Произведи в нас это Духом Твоим Святым. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!